Сделано в Red Barn.
Вы слушаете подкаст «Легендарные франшизы», в котором мы изучаем самые интересные бренды, франшизы которых меняют мир. В студии Алина Исаева, журналист и человек, мечтающий о собственном бизнесе, и Мария Кизима, совладелица компании «Франчайзинг Интеллект», эксперт по созданию и развитию устойчивых франшиз. Партнер этого сезона – международная франшиза ресторана в формате Fast Casual Dining «Гагава». Маш, привет!
Привет, Алин!
Мы с тобой сегодня поговорим на очень необычную тему. И, в общем-то, сегодня у нас будет не блистательная франшиза из Америки 50-х-60-х годов. И вообще не из Америки, и вообще даже толком и не франшиза. А франшиза, которая не стала легендарной и у которой не сложилось с франчайзингом так, как могло сложиться. А поговорим мы сегодня с тобой про Ашан. Это французский бренд, если кто не знал, это не российский магазин, это международная огромная сеть, ритейлер, который по всему миру открывает свои огромные гипермаркеты с товарами по доступным ценам и так далее, и так далее. Вот, со всеми вытекающими. Ашан, в общем-то, действительно мог бы стать суперлегендарной франшизой и расширить свое присутствие, однако был ряд факторов, которые помешали ему это сделать, и вот сегодня мы с тобой будем изучать историю этого бренда и разбираться, что пошло не так и в целом не так ли. Так ли Ашану плохо без франчайзинга, как мы тут с тобой рассуждаем? Но начнем мы по традиции, с истории, с исследования личности основателя. И вот здесь уже довольно интересно все начинается, потому что мы с тобой тут привыкли рассуждать про self-made юных людей, студентов, которые, имея крышку от Кока-Колы и три малинки в кармане, шли занимать деньги у мамы, шли покупать какие-то убыточные точки или открывать там, не знаю, буквально лоток на пляже, чтобы начать свой бизнес. Но здесь у нас история начинается буквально со сказочного принца, родившегося в богатой-богатой семье, а именно с Жерара Мюлье, потомка влиятельнейшего рода французских предпринимателей, историю которого можно проследить до 15 века, до 1470 года. Вот его отец, его полный тезка, тоже Жерар Мюлье, с юных лет стоял во главе семейной текстильной компании «Фильдар». Простите, носители и знатоки французского за мое ужасное произношение, но «Фильдар» какой-нибудь, да. Это было одно из крупнейших текстильных производств во Франции. И, в общем-то, семья была безумно богатая, безумно родовитая, со своими традициями, с действительно там, они там и меценаты, и благородные, вот эти вот все балы, благотворительность. Но при этом своим детям они стремились всегда дать шикарное образование. Они всегда даже настолько ревностно охраняли традиции своей семьи, что даже запрещали детям общаться с людьми не из их круга. Вот до такой степени там все доходило. И, конечно же, Жерар рос вот в этой всей атмосфере old money, неприличной роскоши и прочих-прочих вещей. И, конечно же, в 23-летнем возрасте, вот как раз-таки вот примерно в том возрасте, когда наши вот успешные ребята типа Томаса, типа вот всех остальных там основателей Pizza Hut братьев, вот, когда они там начинали выходить из студенчества и на свои денежки основывать что-то, Жерар вливается в семейное дело. Он начинает в качестве мастера цеха на отцовской фабрике, но быстро достаточно то ли проявляет себя, то ли просто папа дает ему возможность для карьерного роста. Мы тут уже не знаем, как на самом деле было. Однако, ну, источники нам говорят, что он проявил таки себя, дорос там до топ-менеджера, контролирующего вопросы сбыта, но все-таки он стремился к чему-то новому, все-таки огонечек в нем был, поэтому он очень хотел изучать разные бизнес-направления и увлекся розничной торговлей, зачатками ритейла, поэтому съездил в Соединенные Штаты на семинары тогда очень популярного предпринимателя Бернардо Трухильо, который считается отцом-основателем принципов всего ритейла, который у нас сейчас существует, с парковками, с тележками, с рядами касс, на которых Галя Отмена. Вот это вот все говорят, что придумал вот именно Трухильо. И Жерар, который послушал его, развесив уши, привез домой как раз-таки идеи для того, чтобы открыть собственный продуктовый магазин. Отец покивал ему головой и сказал, что на тебе, сынок, денег, пробуй, развивайся. И несмотря на то, что это действительно было нетипичное для этого семейства вложение капитала, они таким бизнесом не занимались, ни у кого из них не было опыта в подобном деле, поэтому они просто доверились Жерару и, в общем-то, дали ему карт-бланш. И 6 июля 1961 года первый магазин самообслуживания под названием «Ашан». Изначально начертание самого названия было совсем другим. Это «Амафон», в который в переводе означает вот «высокие холмы». Это район, как раз-таки, где находилась фабрика, принадлежавшая отцу. Но после этого, они, ну, подумав, Жерар поменял название на уже привычный нам «Ашан» с вот буковкой «А» в начале, которая, кстати, читает, этот звук, этот дифтонг читается во французском как «О». Поэтому правильнее было бы транскрибировать его как «О-шан». Но русскому уху привычнее вот через «А». И русский «Ашан», в общем-то, пишется через «А», чтобы сохранить единозвучие всей сети, потому что во французском она пишется через «А». «Ашан» продержался без прибыли в течение нескольких лет, и затея Жерара оказалась, в общем-то, не совсем удачной. Он почти что прогорел, он потратил огромное количество денег, допустил колоссальное количество ошибок. И, в общем-то, можно было бы тут ему на месте отца сказать: «Слушай, сыночек, ну ты ерундой маешься, возвращайся обратно на нашу текстильную фабрику и прекрати тратить семейные деньги». Но, однако, у Жерара была очень понимающая и очень поддерживающая семья. И родители, в общем-то, продолжили вливать капитал в убыточный бизнес, после чего Жерар все-таки сумел выправиться и продолжить развивать свою сеть более успешно. Вот расскажи, пожалуйста, что ему в этом помогло и почему вообще, в принципе, вся эта затея не загнулась на старте после такого провального дебюта?
Ну, как ты верно заметила, во-первых, наш новый основатель, да, наш новый герой этого выпуска был снова мега упорным. Он верил в свою идею и пытался тестировать различные гипотезы. И, конечно же, подпитываемый семейным капиталом, он не терял веры в успех своего продукта. Кроме этого, он также обратился еще за помощью к одному гуру. Это был Эдуард Леклерк, основатель другой мегауспешной французской сети супермаркетов, одноименных, который называется «Леклерк», которого историки ставят в один ряд как раз с уже упомянутым Бернардо Трухильо. И совет Леклерка был достаточно прост: снижать цены. И Жерар Мюлье воспользовался этим советом, применил все эти принципы. И как раз это было тем самым фактором, когда «Ашан» вдруг стал приносить доход спустя, на минуточку, 7 лет. 7 лет понадобилось для тестирования различных гипотез, для того, чтобы открывать супермаркеты. Сначала он открыл площадь 600 квадратных метров, потом он уже через 7 лет открыл площадью 12 тысяч квадратных метров. И это, конечно же, это потребовало огромных инвестиций со стороны семьи Жерара Мюлье, потому что 7 лет на эксперименты, ну, не каждый может себе позволить, давайте говорить честно. Но здесь были все ресурсы для того, чтобы Жерар Мюлье воплотил свою мечту в жизнь, и, собственно, это у него и получилось.
Давай вот здесь обсудим, не отходя далеко от этой темы, вот что делать тем, у кого нет золотой ложечки во рту, как у Жерара, кто не может себе позволить такое количество ошибок. Вот как, что помогает на старте, при запуске своего бизнеса, избежать тех ошибок, вот, которые допустил как раз-таки наш герой? В чем секрет осторожности, в чем секрет вот этой вот мягкой стратегии, которая позволит не прогореть на старте?
Но мне кажется, здесь нет никакого единообразного, единого совета, серебряной пули, потому что есть стартапы, которые действительно создаются в гараже на деньги, которые занимают у мамы, и выстреливают. Есть стартапы, которые создаются путем проб и ошибок несколько лет, по сути, на инвестиции. А какие это инвестиции? Семейные капиталы, это собственные инвестиции, либо привлеченные, да, это уже не всегда имеет значение. Если мы проанализируем историю развития разных сетей, ну, в том числе и «Ашана», мы видим, что здесь одну из ключевых ролей играет все-таки личность основателя, его упорство, его вера в продукт, что он не сдается. Мне кажется, что на самом деле, если бы семья его не поддерживала каким-то семейным капиталом, возможно, он нашел бы другой способ, чтобы протестить свою идею. Возможно, это было бы так, но история не терпит сослагательных наклонений. Мы имеем то, что имеем, и то, что знаем. Кроме того, мне кажется, что есть какая-то доля информации, которую мы не сможем нигде найти, потому что, скорее всего, это какая-то закрытая информация. Но я увидела следующий факт, что в самом начале пути Жерара Мелье в 1960 году он же почему-то обратился к совершенно другой идее, и почему-то он не захотел дальше развивать семейный бизнес, да, то есть он ушел в ритейл. Возможно, уже в тот период были у семьи какие-то вопросы и необходимость как раз разложить яйца по разным корзинам, диверсифицировать семейный капитал по разным отраслям, потому что держать из столетия в столетие текстильный бизнес, и, возможно, тогда уже менялась определенная политика, экономическая ситуация, было уже просто небезопасно. Поэтому, возможно, поэтому ему дали зеленый свет, который со всей, мне кажется, энергии вкладывается вот в это новое для семьи бизнес-направление, которое, по сути, оказывается достаточно удачным. И это, может быть, и объясняет тот факт, почему 7 лет ему позволено было тратить семейный капитал на тестирование различных гипотез, на эксперименты, на открытие достаточно больших магазинов, и только через 7 лет уже он находит ту самую бизнес-модель, те самые инструменты, которые позволяют выходить уже на достойный уровень выручки и впервые прибыли.
Да, и по итогу, на самом деле, я думаю, они не пожалели, что решили вложиться, потому что стали действительно одной из богатейших семей Франции и действительно обеспечили себе совершенно безбедное существование на десятилетия вперед.
Успех легендарных брендов заставляет задуматься, что все-таки лучше – бизнес с нуля или франшиза. Мы решили разобраться в этом вопросе и сделали рубрику, в которой рассмотрим ключевые отличия этих путей. А осветить все нюансы нам поможет партнер нашего подкаста – международная франшиза ресторанов «Гагава». Сегодня мы поговорим про закупки. Это неотъемлемая часть любого бизнеса, без которой он не может функционировать. А еще она гораздо шире, чем кажется начинающим предпринимателям. В основном под закупками обыватель понимает прямые закупки – услуги, товары и материалы, которые могут принести бизнесу прибыль. Например, это могут быть вещи, которыми вы планируете торговать, или продукты для приготовления блюд. Но кроме прямых, также существуют косвенные закупки – это товары, материалы и услуги, которыми будут пользоваться ваши сотрудники или вы сами. Канцелярия, обучающие курсы, мебель, техника для офиса, программное обеспечение для стабильной работы бизнеса – все сюда. Также сюда можно отнести закупку услуг, но обычно ее рассматривают отдельно. Сюда входят контракты с подрядчиками, службы безопасности офиса, юридическими фирмами и так далее. Если вы открываете свой бизнес без поддержки, каждый из этих процессов вам придется вести отдельно, в идеале сведя все в одну базу. Но так или иначе, каждую услугу и ее поставщика придется искать индивидуально. С франшизой заботу об этом берет на себя франчайзер. Он предоставит поддержку на всех этапах. При обустройстве офиса и поиске поставщиков в вашем регионе. Партнер нашего подкаста, международная франшиза «Гагава», берет на себя весь цикл закупок и предоставляет своим партнерам комплексное бизнес-решение. Рестораны «Гагава» — это не просто бизнес, это место, которое любят за гостеприимство и уютную атмосферу. Франшиза придерживается принципа «fast casual dining» — свежеприготовленные блюда, высокая скорость обслуживания, простое меню с запоминающимися авторскими рецептами, сервис официантов и собственные залы. Своим партнерам «Гагава» предлагает комплексную помощь и сопровождение на протяжении всего сотрудничества. Специалисты компании составят прогноз продаж и окупаемости, помогут подобрать помещение, отремонтировать его и согласовать аренду, предоставят дополнительное обучение и консультации, помогут научиться управлять рестораном и, самое главное, выделят команду поддержки для запуска бизнеса. Кроме того, команда Гагава подскажет, какие меры господдержки есть в вашем регионе и как их получить. А также выделит грант на 1 миллион рублей на паушальный взнос и рекламу, если вы станете частью франшизы Гагава в 2025 году в регионе, где еще нет ресторанов бренда. Присоединяйтесь к семье Гагава и открывайте душевный и вкусный бизнес по франшизе. Ссылку со всей нужной информацией ищите в описании выпуска.
Да, эксперименты Жерара оказываются успешными в конечном итоге в 70-е годы. Ашан стремительно развивается во Франции, расширяет регионы присутствия. В 80-е выходит на международные рынки, начиная экспансию в Португалию, Италию, Польшу, Люксембург. Дальше другие страны. Начинают тестировать новые, опять же, добавлять в свою вот эту систему новые бизнес-модели, такие как собственные торговые марки, то, что сейчас есть у большинства сетей, у российских в том числе, вот как раз-таки тоже становясь законодателем мод в этом отношении. И, конечно же, да, это конкурентные цены, это постоянный мониторинг рынка, зарождающегося активно, проверки разных цен и стремление удержать позицию бренда с самыми низкими ценами на рынке. Это действительно то, что привлекало в Ашан толпы людей, стремящихся сэкономить на такой важной части жизни, как продукты, бытовые товары и прочее.
Кстати, интересен тот факт, что в одном из российских Ашанов, я читала как-то это в новостях, ограничили продажу томатов, количество томатов в одни руки, потому что установили тот факт, что приезжают российские предприниматели вот с рынков, с киосков, закупают в Ашане несколько коробок, несколько ящиков томатов, огурцов, других овощей, и это гораздо выгоднее, а они даже могут перепродавать потом это в киосках по более высокой цене. И когда Ашан это установили, то они ввели в такой запрет определенное количество товаров в одни руки.
Я, кстати говоря, сталкивалась с такой бизнес-моделью прям в реальной жизни. Действительно, я жила в маленьком городе, жила в Геленджике, и там действительно маленькие как раз-таки владельцы магазинчиков у дома вот этих вот лавочек, ларёчков, действительно ездят на закуп в Ашан и перепродают потом вот это действительно все по более высокой цене. Это правда. Что еще новенького привносит Ашан у нас на рынок? Программы лояльности с бонусными картами. Это тоже они были одним из первых, кто тестировал эту историю и измерял ее успешность в количестве людей, которые действительно присоединялись к семье Ашан и становились держателями бонусных карт. Скидки для стимулирования продаж. Это не новая история, вот она как раз-таки появилась из Америки, но они ее обкатывали вот как раз в Европе. И действительно, среди европейских крупных ритейлеров Ашан был первым, кто тестировал подобное. Надо сказать еще, что экспансия в США не удалась и не увенчалась успехом, потому что там хватало своих предприимчивых людей, своих вдохновленных Бернардо Трухильо предпринимателей, таких как Walmart, Costco и другие. Ребята 7-Eleven, опять же, тоже очень успешная. Именно франшиза, кстати говоря. Вот 7-Eleven развивается по франшизе, можете послушать в первом сезоне. Наши коллеги рассказывали об успехе этого бренда. И да, Ашану там места не нашлось, к сожалению. Но в то же время в других странах Ашан семимильными шагами развивался, наращивая количество магазинов, наращивая количество точек. В 2002 году первый магазин в России открывается. И вот здесь хочется перейти к вопросу о том, почему же в итоге Ашан не стал франшизой. Вот расскажи, пожалуйста, вот на чем базировалась по итогу вот вся бизнес-модель, и почему они, несмотря на то, что очень робко заходили во франчайзинг, так к нему и не пришли. Что отталкивало владельцев от этой идеи?
Ну, как можно сделать выводы из открытых источников данных, да, и пробрасывая определенные аналогии? Ашан, конечно же, предпочитал долгое время прямое управление магазинами, потому что это обеспечивало полный контроль качества за бизнес-процессами, за ассортиментом, за ценовой политикой, потому что все-таки через франчайзи это не всегда просто делать. Франчайзи — это другой предприниматель со своим складом ума, если неграмотно выстроить франчайзинговую программу, то франчайзи начинают шаг влево, шаг вправо делать, что влияет сильно на концепцию бренда. Кроме того, Ашан, мне кажется, очень осторожно смотрел в сторону франчайзинга, потому что ему казалось, что франчайзинг — это для более мелких предпринимателей, а все-таки Ашан — это огромный магазин, большие гипермаркеты, большой ассортимент товаров, и это все так сложно, это все так неповоротливо, что для франшизы это как будто бы не подходит. Ну и мне кажется, что на самом-то деле основная причина, почему это был не франчайзинг, потому что у семьи был свой капитал, а франчайзинг, как мы знаем, это замечательный способ масштабирования, но с одним, ну не с одним, окей, но с одним из ключевых «но», что вся прибыль с каждой франчайзинговой точки — это прибыль партнеров франчайзи, а вся прибыль с нашей точки — это наша прибыль. И мне кажется, что это был один из ключевых принципов, почему Ашан предпочитал не франчайзинг, а собственное управление и владение магазинами, потому что это был очень прибыльный бизнес, и у семьи были собственные деньги, собственные капиталы и инвестиции на открытие этих магазинов, на содержание всей команды, на работу с поставщиками, на покрытие всех издержек, всех костов для развития этого магазина. Таким капиталом могут похвастаться далеко не все сети, далеко не все предприниматели, которые именно по этой причине и смотрят в сторону франчайзинга и применяют этот способ масштабирования, потому что он обеспечивает приток капитала через партнеров франчайзи. Ашан, очевидно, в таком капитале не нуждался. И мне кажется, что это действительно одна из ключевых причин. Ну и, соответственно, конечно же, они хотели наращивать собственную прибыль, собственную выручку не за счет каких-то франчайзинговых платежей, которые для них, возможно, являются каплей в море, а за счет прямых доходов от своих магазинов.
Но все-таки в итоге они пришли ведь к франчайзинговой модели. Если до этого у них были, ну, такие вяло текущие какие-то попытки во франчайзинг, например, там в районе 10-х годов в самом большом регионе присутствия во Франции, в родной, у Ашана было 695 точек, и из них только 90 были открыты по франшизе. То есть это была какая-то закрытая история, возможно, там чуть ли не по знакомству, или даже будучи членом семьи там каким-нибудь в 15-м колене, ты мог как-то зайти и открыть эту франшизу. В широком доступе их особо и не было. А тут, начиная с конца 10-х, у нас Ашан начинает как-то публично зазывать к себе партнеров, там какие-то выставки посещать и так далее, и тому подобное. Почему они в итоге все-таки присмотрелись к этой модели, и почему сейчас они активно развивают это направление?
Вот это тоже очень интересный вопрос. Я тебе за него очень благодарна, потому что даже наблюдая на российской арене за некоторыми достаточно известными магазинами, не будем их называть, которые во всеуслышание говорят, что франчайзинг к них модель, я более чем уверена, вангую, что через несколько лет мы увидим такую же историю, как у Ашана, что они скажут: окей, мы готовы посмотреть в эту сторону, ну что, ребят, кто из вас станет первыми партнерами франчайзи? А почему это происходит? И вот здесь вот я хотела бы вернуться на несколько десятилетий назад, в 60-е годы, к своей гипотезе, то есть это я нигде не прочитала, это всего лишь моя догадка, что у семьи было желание диверсифицировать бизнес, и они побаивались потерять семейный капитал, если он будет вложен только в текстильные фабрики, только в один вид бизнеса. По моему мнению, таких данных мы не нашли, но вполне возможно, текстильный бизнес стал себя чувствовать не совсем устойчиво и успешно в 2000-х годах. А соответственно, значительные инвестиции для развития собственных магазинов дальше, да, их уже стало не хватать, их стало недостаточно для дальнейшей экспансии. Поэтому команда бренда Ашан стала аккуратно и осторожно смотреть в сторону франчайзинга и прощупывать этот рынок. А что если? В 2018 году группа Ашан впервые приняла участие в выставке «Франчайз Экспо» в Париже, которая проходила, и уже имела на тот момент, стала открывать, и имела на тот момент 95 франчайзинговых магазинов во Франции, а на тот момент у них было 640 магазинов всего в целом. А в 2024 году, по некоторым данным, французский гигант Ашан уже начал существенные изменения в своей деятельности. И с чем это связано? То есть такой стратегический переворот начался в Ашане. Но, по словам генерального директора, вот такая реструктуризация в компании стала необходима, и она, по сути, стала даже беспрецедентна, потому что признали убыток в размере 1 миллиарда евро, продажи упали практически на 5%, и за последние 12 лет сеть потеряла 4% рыночной доли во Франции. То есть назрела необходимость, во-первых, перетрясти внутренние бизнес-процессы, пересмотреть бизнес-модель, пересмотреть формат как раз гипермаркетов и что-то с этим делать. Как одна из наших гипотез, да, что текстильный бизнес перестал приносить значительную прибыль, соответственно, необходимы дополнительные инвестиции для того, чтобы занимать соответствующие доли рынка. А где брать эти инвестиции? Это партнеры-франчайзи. Привет, партнеры-франчайзи. Но приходят партнеры-франчайзи и говорят: окей, сколько надо денег открыть Ашан? Им говорят: определенную сумму, а мы помним, да, что это не просто небольшой магазин, да, это не 7-Eleven, это действительно большой гипермаркет, и это сложные бизнес-процессы, что отпугивает значительную часть партнеров-франчайзи, конечно же. Что делает Ашан? Ашан начинает проводить в 2024 году, то есть это достаточно свежая информация, масштабную реструктуризацию и начинает думать, что можно сократить. Сокращают ассортименты, сокращают количество команды, которые необходимо задействовать, сокращают даже площадь гипермаркетов для того, чтобы инвестиции уже для открытия франчайзингового магазина были подъемные. Ну и как мы видим по экономике, поскольку есть убыток, соответственно, франчайзинговые сети, разные франчайзинговые сети в разный период времени идут по определенной стратегии развития. И зачастую я вижу такую интересную тенденцию, что сначала сеть развивает собственные корпоративные точки, доходит до какого-то момента X. Возможно, это убытки, возможно, это пересмотр концепции, возможно, какие-то внешние дополнительные факторы, возможно, это компиляция всех условий. То есть момент X, когда сеть говорит: а не пора ли бы нам избавиться от половины собственных точек разными путями? Что-то закрыть, убыточные магазины, что-то перевести во франчайзинговые магазины, да, собственные филиалы. И почему так происходит? Потому что владелец бренда, во-первых, нуждается в дополнительных вливаниях, которые можно реинвестировать на усиление всей концепции, на пересчет экономики, на усиление кадрового потенциала управляющей компании, на новые какие-то контракты с прямыми поставщиками и так далее, и так далее. Возможно, на автоматизацию, что тоже требует значительных ресурсов. И мне кажется, вот как раз тот момент X настал и для наших героев, и сейчас они уже пересматривают внутренние процедуры и даже поставили себе в план, что большая часть магазинов должна быть передана партнерам по франшизе, тогда как сегодня, да, небольшая только доля управляется независимыми предпринимателями, а через 3 года они планируют, что у них должно быть минимум 200 партнеров франшизи.
На самом деле мы тут с тобой возвращаемся снова к одной очень важной мысли, а именно о том, что момент вот этот вот, когда тебе необходимы инвестиции, когда собственных средств на развитие бизнеса начинает не хватать, это не какой-то кризис и не крах, и не все пропало, закрываемся, объявляем себя банкротами и продаем квартиру и машину. Нет, это естественный этап развития бизнеса. Мне кажется, это такой, если провести такую грубую аналогию, это такой некий переходный возраст. Вот есть у человека разные кризисы жизни, там, начиная от кризиса 3 лет и заканчивая там кризисом среднего возраста, там, кризисом 3-го возраста и так далее. Это момент, который важно не проморгать и принять меры, принять пакет нужных тебе мер, как-то и привлекать нужные инвестиции разными путями и способами. Если у тебя свой бизнес, то это действительно, да, франшиза – это прекрасный выход для того, чтобы привлечь свежую кровь, свежий капитал и развиваться дальше. И мне кажется, что это то, что очень важно любому предпринимателю не проморгать и не впадать в панику, когда такой период и такой этап у него в жизни и в развитии его бизнеса и дела назревает.
Я подчеркну, что это всего лишь одна из гипотез, да, почему они развернулись в сторону франчайзинга, потому что на самом деле это достаточно типовая причина, исходя из всех факторов, которые мы с тобой видим, да, которые прочитали и с которыми знакомы. Но вполне возможно, они не испытывают никаких финансовых трудностей, все прекрасно, но они решили сосредоточиться на своих сильных основных качествах, да, на управленческой стороне и как раз сделать фокус на управлении цепочкой поставок, на маркетинг, да, оставляя как раз уже микроменеджмент, операционный менеджмент магазинам франчайзи.
На самом деле, да, тоже валидная вполне себе гипотеза и прекрасный вывод, который мы можем из этого всего сделать. И действительно, мне кажется, что у Ашана все будет хорошо. Вот почему-то у меня есть четкая уверенность в том, что при любом раскладе эта команда, эта компания останется в выигрыше. Все-таки это достаточно устойчивый, мощный бизнес, который на рынке очень давно, который является законодателем многих правил этого рынка. И действительно хорошо очень в нем ориентируется и чувствует его. И вполне возможно, что, опять же, с таким фантастическим чутьем на тренды Ашан может запустить, вот как ты и говорила, волну вот этого перехода во франчайзинг, вот этого осторожного пощупывания данной модели для ритейла. Ну, насколько я знаю, действительно, очень многие развивают спокойно в ритейле франчайзинг и чувствуют себя прекрасно. Давай подведем итоги и что-нибудь посоветуем нашим слушателям, какие-нибудь прекрасные, красивые выводы сделаем из всего нашего с тобой сегодняшнего рассказа.
Я хочу подчеркнуть, что франчайзинг, конечно же, не всегда и не всем подходит. Это не универсальный инструмент. И если есть собственные финансовые ресурсы, желания и большая команда управленцев, то почему бы тогда не открывать собственные корпоративные точки или там партнерские точки, да, но не по франшизе? Потому что, конечно, я напоминаю, что иногда финансово выигрышно как раз идти по стратегии собственного масштабирования через открытие своих филиалов. Франчайзинг является классным инструментом тиражирования успешной практики и вливания дополнительных инвестиций в бренд, когда собственных ресурсов не хватает. Иногда у нас хватает денег, но нет системы управления на местах. Иногда у нас есть система управления на местах, но не хватает инвестиций. Вот франчайзинг как раз решает все эти вопросы. Мне нравится история Ашана, потому что они сейчас не приуныли, они действительно пересматривают концепцию и всеми возможностями думают, как снизить затраты, как снизить косты на запуск магазина и на его операционное сопровождение, перестраивают бизнес-модель. Эта история снова и снова нас учит тому, что не бывает никакой статики в бизнесе. Бизнес — это динамика, франчайзинг — это динамика. Если сегодня вы не готовы к франшизе, вы не хотите франчайзинг, окей, но не надо ругать этот инструмент, потому что, как мы видим, даже мировые гиганты, моя любимая Франция, все-таки разворачиваются в сторону франчайзинга и даже применяют. Сейчас на рынке России есть ряд ритейлеров, которые успешно развиваются по франчайзингу. Есть ряд магазинов, которые не терпят франшизу, не хотят и говорят, что этот способ не для них. Но я уже вижу определенные тенденции, что они теряют качество продукции, а это говорит о том, что у них не хватает ресурсов для управления качественным управлением, логистикой, поставками, инвентаризацией на местах. Как только возникают такие проблемы, возможно, стоит посмотреть в сторону франчайзинга, потому что для каждого партнера франчайзи, я напоминаю, что это собственный бизнес. Это он будет не спать 24 часа на 7, если у него что-то случится в магазине, потому что он собственник, он предприниматель, и он будет на месте решать все эти задачи и, более того, принимать превентивные меры, чтобы никаких подобных проблем не возникло. Поэтому, друзья, будьте гибкими, будьте открытыми, будьте смелыми. И пересматривайте свои концепции из года в год и стройте успешные стратегии развития.
А с вами был подкаст «Легендарные франшизы». Подписывайтесь на нас на всех платформах, чтобы не пропустить новые выпуски. А на этом мы с вами прощаемся. Пока-пока, до новых встреч.
Успехов!